Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня четверг, 2 ноября. Время 20 часов в Москве и 21 час, извините, 20 часов в Киеве, 21 час в Москве. Мы проводим очередной стрим, назвали его так, ремейк эмбарго. Речь поведем о возможном введении эмбарго со стороны ряда государств-участников ОПЕК и помимо их в отношении Израиля в связи с ближневосточными событиями и кто, в общем, от этого самую большую выгоду, возможно, от роста цен, который может на этом фоне возникнуть, получит. И сегодня у нас, естественно, самый компетентный человек по этому поводу. Это Михаил Иванович Крутихин. Михаил Иванович, рады вас видеть.
Добрый день.
Да. Михаил Иванович, давайте вот сначала начнем, потому что, ну, нефтяной вопрос, мы почему все время все обсуждаем? Он не чужой, от него зависит, понятно, и положение дел в России, и, возможно, с войной, и всем остальным, и на глобальном уровне. Ну, вот смотрите, вот какая коннотация. Ведь в свое время после шестидневной войны, напомните нам всю эту предысторию, ведь вводилось уже эмбарго, и даже жестче меры были со стороны арабских стран, основных, так сказать, производителей, основных продавцов энергоносителей. И тогда, в общем, цена доходила, поправьте меня, до $200 такое было за баррель нефти. По-моему, рекордно там подскакивал. Ну, это может там одномоментно. Но вот такое было. Насколько изменилась вот ситуация сейчас? Действительно ли продолжающаяся наземная операция, ну, такая она очень ограниченная, мне кажется, не масштабная, но тем не менее, с последствиями, все мы их наблюдаем, может привести к консолидированной позиции введения эмбарго, соответственно, в отношении Израиля, а может даже и шире. Или это, в общем, не просматривается, и, возможно, такая перспектива очень слабая, подобного хода развития событий. Вот нам скажите, пожалуйста.
Ну да, есть такой сценарий: обострение обстановки, подключение к событиям тех стран, которые выдают нефть на внешний рынок. А у нас через Персидский залив, через Ормузский пролив проходит, ну, где-то уже больше четверти всей нефти, которая поступает на мировой рынок. А я только что посмотрел, ну, выдали в одной из социальных сетей замечательное предупреждение навигационных служб международных, причем там стоит гриф «конфиденциально». В еще 1 числа в районе Ормузского пролива замечено усиленное присутствие беспилотных летающих аппаратов, что может привести к обострению напряженности. Но если вдруг там действительно что-то произойдет в этом районе, то там, да, действительно, цены пойдут вверх. Они, ну вот мы видим предсказания отделений Всемирного банка и еще нескольких банков, которые даже называют цифры. Может быть, 150, а даже уже пошла цифра $250 за баррель. Может такая цена появиться. Ну, что заставляет присмотреться к ситуации поближе? Мы уже видели эмбарго, мы уже видели перерывы в снабжении мира нефтью из этого региона. Но и посмотреть, что там общего в нынешней ситуации с той ситуацией, которая была когда-то тогда. В принципе, было два нарушения поставок нефти, ну, хороших таких, солидных, известных, из этого региона на внешние рынки. Первое – это 73-й год, когда в октябре 73-го года арабы напали на Израиль, неожиданно, причем застали врасплох, это так называемая война судного дня, и в течение нескольких дней, ну, казалось, что Израиль проигрывает, потому что сфорсировали Суэцкий канал, бросились на Синайский полуостров египетские войска, там было много, серьезная обстановка. А потом вдруг выяснилось, что израильтяне все это дело преодолели. Был знаменитый прорыв у диверсуара через Суэцкий канал. И танки израильские пошли даже уже в направлении Каира, окружая одну из египетских армий. И в этот момент арабские государства, которые снабжали нефтью внешний мир во главе с Саудовской Аравией, решили, а что это там поддерживают Израиль, такие страны, как Соединенные Штаты, Великобритания, Канада, Нидерланды, давайте-ка мы против них объявим эмбарго. Все, больше нефть им отправлять не будем. Вот это было эмбарго 73-го года, и оно было действительно жутким совершенно ударом по тем странам, где потреблялась нефть, и цены на нефть, они взлетели на 300%. Но это было с 4 до 12 долларов за баррель. Но если в пересчете на деньги сейчас, то это где-то до 125 долларов за баррель взлетели тогда вот цены. Это пересчет, потому что тогда были другие доллары совершенно, как понимаем. Это раз. И продолжалось это довольно долго, до июня следующего года. То есть вот уже в 1974 году только прекратили это эмбарго. А потом пошло второй удар. Но это было уже не эмбарго, а прекращение поставок из Ирана. Когда в 1979 году там устроили исламскую революцию, то ну, добыча нефти временно почти упала до нуля. И мир испытал еще одно потрясение, серьезное потрясение, когда поток нефти прекратился. Вот, понимая, что вот цены на нефть растут со страшной силой, они доходили уже до 40 долларов за баррель. То есть где-то к 1985 году 35 долларов, к 1986 году это уже было 40 долларов за баррель. В пересчете на нынешние деньги это уже почти 200. И тогда произошло следующее. Ну, рынок на это отреагировал падением спроса. Вот такую дорогую нефть уже покупать стали гораздо меньше. И потребление нефти, спрос на нефть в развитых странах, начиная с Соединенных Штатов, Европы и Японии, он упал на 13%. И тут уже запаниковали арабы. И в 70 сначала они сдерживали, ну прямо как сейчас, вот они сдерживали добычу, чтобы поддержать цены на более или менее высоком уровне, потому что цены стали падать. Вот 40 долларов они упали, знаете, на сколько? На 7, получилось 7 долларов за баррель всего.
Угу.
Чтобы поддержать цены, Саудовская Аравия и ее партнеры по ОПЕК стали сокращать добычу, но солидарности не получилось. Саудовская Аравия сокращает добычу, а Кувейт наращивает. Ну, в Ираке немножко упала добыча, потому что они напали на Иран, и там, значит, из-за этой войны тоже получилось сокращение добычи. Но Саудовская Аравия держала марку, а потом в 1985 году, в июне, вдруг решила, а что это мы такое вот сами собой жертвуем?
Да.
А наплевать на всех, давайте, и на партнеров, на ОПЕК, вот на все, вот на все сговоры. Давайте-ка гнать сколько нефти, столько, сколько мы можем. И вот тогда они погнали на рынок огромное количество нефти, они, их партнеры и так далее. И вот тогда-то цена упала вот с 40 долларов до 7.
Mm-hmm.
Что в результате получилось? Где-то, ну, выгода была страшная для стран, которые покупали нефть. А вот для нефтедобывающих государств, у которых собственно, себестоимость добычи была высокая, в частности, для Советского Союза, это оказалось совершенно трагической ситуацией, потому что mm-hmm. к тому времени основная часть доходов экспортных вот, для Советского Союза была от экспортов нефти, а немножко еще и газа. И когда вдруг выяснилось, что, во-первых, конкуренция такая, что арабы задавили своей дешевой нефтью российскую нефть, и второе, цены были такие, которые поставили под удар всю советскую экономику.
Да.
Советская экономика тогда рухнула. Это вот первая ситуация. А что мы видим сейчас? Мы видим, что Саудовская Аравия, которая сократила свою добычу, и очень серьезно сократила добычу нефти, чтобы поддержать цены. Что она получила? Первое. Цены-то не очень поддерживаются. Они рассчитывали, что где-то ну, 90 до 100 долларов за баррель что-то дойдет. А там вдруг получилось 85, 86, где-то вот такие цены. Вот сегодня где-то 86 было долларов за баррель марки Brent. И Саудовская Аравия вдруг увидела, что в прошлом месяце у нее ВВП перестал расти и сократился на 5%. То есть примерно настолько, сколько было во время ковида. Вот mm-hmm. пандемия была. И вот сейчас вдруг. То есть Саудовская Аравия теряет деньги. У нее со страшной силой не только ВВП, но и поступления в бюджет Саудовской Аравии очень, очень сильные. А зачем ей это сейчас делать? Вдруг Вот есть такой сценарий. Вот он сценарий у меня, мне кажется, он не нулевой, он просматривается. Если Саудовская Аравия вдруг решит, что смысла никакого нет, давайте снова выпустим вот всю нефть, потенциал добычи у них довольно большой, выпустим это все на рынок, черт с ними, вот там с теми, у кого себестоимость высокая. А если еще Саудовской Аравии удастся, ну, нормализовать отношения с будущей администрацией Соединенных Штатов, то тогда здесь может действительно получиться что-то вроде сговора. Вот в 80-е годы сговора американцев с саудовцами не было. Там была сильная напряженность в отношениях у Вашингтона и всех арабов. Ну, просто об этом забывают. И потом даже в книжке, по-моему, Егора Гайдара говорилось, что это был сговор американцев с саудовцами, и вот они, значит, привели к крушению Советского Союза из-за низких цен на нефть.
Да не а было это не так. Как...
Не было там сговора никакого. Ну,
то есть это вот... было естественное рыночное последствие, так сказать?
Да, это вот был такой каприз Саудовской Аравии, который сказал, черт с вами, с ОПЕК и со всей договоренностью там, для поддержания цен, не будем мы их больше поддерживать, выпустим свой. А почему они сейчас не могут так сделать? Вот они посмотрели, некоторые члены ОПЕК тоже нарушают вот свои квоты. Россия вдруг стала опять нарушать квоты, которые ей отведены на добычу. То есть решение было бы совершенно логичным. Да, вот давайте на какой-то период обрушим цены, зальем рынок вот этой самой дешевой нефтью своей, но по окончании этого периода мы будем царь горы, мы будем диктовать свои условия рынку, мы будем монопольным таким поставщиком дешевой нефти на рынок, и мы снова восстановим свои позиции, а потом будем регулировать эти цены так, как нам заблагорассудится. А если к этому присоединятся еще и американцы, то им вообще будет совсем хорошо. Вот эта перспектива просматривается, на мой взгляд. Я каждый день читаю какие-то прогнозы, что вот все будет плохо. Мало того, мои друзья, которые... Но наблюдают за действиями ОПЕК, они говорят, в ОПЕК строго решили вот придерживаться вот всей той программы, которую они осуществляют по сокращению добычи, и они твердо решили в интересах цен. Вот, ой, что-то меня настораживает. Как только говорят, что мы обязательно что-то такое вот не будем делать, то я тут же начинаю настораживаться, ой, наверняка сделают. Это же нормальная вот такая реакция на подобные заявления. Вот я что-то не видел больше каких-то предсказаний такого катастрофического сценария. Но он просматривается, на мой взгляд. А если такое получится, то вот это будет удар. Ну, мы смотрим сейчас на Россию, на ее бюджет, да, на военные усилия. То это будет удар по России. По бюджету удар будет страшнейший. Обвал нефтяных цен – это будет крушение вот всего российского бюджета и вообще всей российской экономики, на мой взгляд. А это просматривается.
Так. Нас 15 тысяч человек смотрят, и около 5 тысяч поставили свои лайки. Просьба огромная к нашим зрителям. Пожалуйста, и подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, и, конечно, размещайте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Также точно, так сказать, ставьте лайки, это поможет поднимать наш эфир выше в рекомендованных. Это такая взаимосвязь с этим есть. Смотрите, Михаил Иванович, тогда вот что касается Израиля. В этой ситуации, если все-таки, ну вот на первичном этапе, то, о чем вы говорили, будет реализовано эмбарго, хотя, опять же, вот кто там... Мы видим, что якобы, значит, отгрузку Азербайджан осуществляет в Израиль, да, а, например, там кто-то заявляет о том, что действительно присоединится к какому-то эмбарго в отношении Израиля. Но вот Израиль справится с этими трудностями, скажем, если они возникнут в таком масштабе, ну, а война и вызывает дополнительные ресурсы, расход топлива, еще чего-то. Справится он, если все-таки такое эмбарго... Частичные, неполные, каких-то странных поставщиков будет реализовано это эмбарго. Вот справится Израиль, например?
Вот это тот сценарий, который противоположен вот изложенному мной. То есть где-то нефтедобывающие государства должны объявить, ну, эмбарго на поставки Израиля, да, а возможно и тем странам, которые поддерживают Израиль. Но я смотрю, вот прямо страна за страной, из тех стран, которые добывают что-то. Вот могут они, собираются они, есть у них такие планы. Изменили они вот структуру поставок? Нет. Вот ни одна из тех стран, которые нефтедобывающих стран, Персидского залива в первую очередь, они не готовы поддержать то, что называлось когда-то арабским народом Палестины, и выступить в качестве тех, кто вводит эмбарго против Израиля. Мало того, вот посмотрите, воюют в Египте из-за чего? Не из-за того, что они что-то готовы там сделать в пику Израилю. Нет, Израиль остановил добычу газа на месторождении Тамар. Это крупное месторождение в Средиземном море. А с этого месторождения газ получал Египет.
А кому принадлежит месторождение Тамар?
Израилю. Это израильское
месторождение. Но там международная, или это государственная компания добывает?
Нет, там работает международный консорциум. Из нескольких компаний.
Да, это и они поставляют в Египет этот газ?
Не только. Они поставляют не вообще. Только. Там же несколько морских проектов у Израиля. Левиафан, Тамар. И вот они, во-первых, обеспечивают нормально совершенно Израиль и поставляют на экспорт в другие страны. От Иордании до Египта.
А у Египта... Именно газ. Именно газ.
Газ, именно газ. И газ у Египта, там серьезнейшее положение. Вот добыча газа падает на протяжении, очень сильно в отрицательных величинах добыча газа, она упала на протяжении последних 7 месяцев. И вот недостаток газа даже для внутреннего потребления и для отправки его в сжиженном виде на экспорт восполнялся израильским газом. А сейчас, когда израильтяне остановили добычу на месторождении...
А они почему остановили?
Они посчитали, что это опасно. Вот платформа может подвергнуться нападению.
Атакам. Вот Кусит, например, запустит что-нибудь.
Да, напряженность возникла близко от берегов Восточного Средиземноморья. И в результате военных операций все это было... А в Египте не знают, что делать. Они, во-первых, не могут отправлять газ куда-то за границу в сжиженном виде. Им самим не хватает. Там впору сейчас объявлять, и, по-моему, даже уже где-то объявили верное отключение электроэнергии, потому что газа не хватает. А уж теперь объявлять какое-то эмбарго против Израиля, который их снабжал газом, это вообще смешно. Второе, мы видим, что вот только-только были договоренности о строительстве нового вот в пику китайцам, у которых есть один пояс, один путь, вот они там строили, пытаются все построить. Индия договорилась с Саудовской Аравией, с другими арабскими государствами о строительстве транспортного пути вот через Аравийское море из Индии, через весь Аравийский полуостров, через Саудовскую Аравию, Иорданию и через Израиль до израильского порта, откуда этот вот грузы из Индии и обратно из Европы стали бы попадать через Средиземное море в Европу. Это... И вот договоренность с Израилем, арабских государств, но она никак не говорит о том, что кто-то собирается в пользу вот палестинских арабов что-то делать против Израиля. Но нет ни одной такой страны. Я не считаю Йемен, где не работает там государство, там вот эти хуситы, и бог знает, что вообще творится. Они объявили войну, они могут запускать какие-то ракеты, не попадают. Вот по территории Иордании попала одна ракета. Но против Израиля никто не собирается вводить никаких нефтяных эмбарго. Вот Иран, например, вот мог бы он что-то такое сделать? Нет, у Ирана сейчас... взлет добычи, и добыча дальше увеличивается.
Так уже... а что, Израиль разве приобретает у Ирана нефть?
Нет.
Конечно, нет.
Вот если, например, чтобы организовать какой-то эмбарго, иранцы возьмут и перекроют Армузский пролив, действительно, вот что-то такое, потопят тут там пару танкеров и создадут напряженность. Да, тогда вот это все и начнет происходить. Иранцы свою собственную нефть контрабандой сначала, а сейчас уже в открытую отправляют. И дальше у них добыча выросла до 3,5 миллионов баррелей в сутки, почти как до всех эмбарго и бойкотов Ирана. И перекрывать Армузский пролив самим себе, стреляя в ногу, как неудачник-ковбой, иранцы не станут. То есть они не станут перекрывать поток нефти из Персидского залива, как ожидают. Вот в интересах эмбарго, в поддержку арабов не будет этого. Я смотрю, вот все страны, которые могли бы что-то такое сделать, ну кто, Боливия объявила войну, по-моему, Израилю. Ну, Боливия тут при чем? То есть вот не получается никакого эмбарго.
Там знаем мы, кто там в Боливии, там клоуны.
Ну, не получается. Да, в Боливии там и нефть есть, там много чего есть, но там совершенно другая обстановка. Никакого эмбарго нету. Мало того, нет, ни одна из этих стран не готова вступать в войну, чтобы защищать вот жителей сектора Газа. Ни одна из этих стран не готова принимать беженцев, палестинцев. Опыт уж очень плохой получился. Вот приняли почти 150 тысяч палестинцев, палестинских беженцев в Иордании в свое время. А они там устроили в 71 году такой кровавый путч, что пришлось их оттуда выдворять. И почти 150 тысяч обратно выдворили из Иордании просто этих так называемых беженцев. В Тунисе они некоторое время сидели. Что они творили в Ливане, эти беженцы, тоже хорошо известно. И поэтому ни одна арабская страна принимать палестинских беженцев из сектора Газа не собирается и не будет.
Не будет
такой поддержки.
Ну, смотрите, сейчас вот вы как арабист, человек с образованием, долгие годы там работавший, смотрите, как выглядит. А на словах очень много солидарности арабской с народом Палестины, улица арабская там в Европе общины, все это мы видим. А на самом-то деле вот как, смотрите. Саудовская Аравия, которая, ну, не могла не сделать заявление против Израиля, так сказать, в связи с сектором Газа и всем, что там творится. А с другой стороны, сбила ракету хуситов, летевшую на Израиль. Ну, тоже были недовольны, что эта информация просочилась и так далее, и так далее. И уже аккуратно говорят, что да, мы приостановили сотрудничество, которое шло в связи с военным признанием, тогда было между Эриядом и Иерусалимом, переговоры вплоть до там вот этот вот проект экономические пути, так сказать, про которые вы сказали. Но сейчас уже информация, ну, когда все закончится, вроде как возобновят. Ну, осторожно это все говорится, что может быть даже и не повлияет это то на то. Мы больше видим, так сказать, резкости со стороны, ну, в общем, с той же Турции. Зачем это Турции, зачем это Эрдогану? Ну, каких-то, может, внутренние цели он преследует, может, решил опять вернуться к роли такого интегратора суннитского, значит, на всем этом части континента регионального, я имею в виду Ближний Восток и вот тут рядом. Но такой вот солидарности, которая бы способствовала войне, да, что вот вдруг, значит, начнется большая региональная война в связи с этими событиями, ну, присоединяется Хезболла, там, Иран что-то, КСИР на территории Сирии. Вот вроде бы не похоже. Да, у этого есть фактор сдерживающий, это американская авианосная группа и самолеты, которые идут сейчас в Израиль. Тогда поди вон сейчас, попробуй что-нибудь устроить. Но вы видите какую-то аналогию или, наоборот, контраст с событиями 60-х годов? В этой разнице отношений, разнице реакций. Вот что бы вы сказали?
Не, все совершенно по-другому. Это не 60-е годы, война 67-го года. Это не 70-е, война 73-го года. То есть, ну, совершенно все по-другому. Арабы не настроены на то, чтобы воевать. Ну, посмотрите, риторики, ну, даже Иран, который вроде бы, ну, все, это такой враг Израиля, если послушать иранских деятелей, то, ну, страшнее врага для них вообще нету. Они слово «Израиль» не произносят. Это только сионистское образование, вот некое такое. Это вообще не страна, не государство. Ее надо уничтожить, вот эту вот раковую опухоль на теле мусульманского мира. Кроме риторики-то дальше ничего нет. То есть, ну хорошо, в Сирии они действуют, в Ираке они действуют, но они не лезут оттуда на территорию Израиля и тем более не помогают сектору Газа. они, вот у меня очень большое сомнение, что они подтолкнут Хезболла, организацию Хезболла, которая проиранская, уже откровенно проиранская организация, каким-то решительным действием. Я думаю, что они ее, наоборот, сдерживают.
Сдерживают.
Да, вот у меня
такое. В израильской прессе, в других местах, вот я, извините, что перебиваю, я читаю, что именно сдерживают Хезболлу, прежде всего, арабские страны. Им это все не надо.
Да нет, не только арабские страны. Я знаю, что есть переговоры у европейцев с ливанским правительством, где Хезболла – это нормальная партия, которая участвует во власти. Но иранцы их, судя по всему, сдерживают.
Ага.
А зачем им это нужно, иранцам?
А иранцы тоже боятся именно американцев или чего они боятся?
Нет, они готовы на риторику, они не готовы воевать. Пусть даже силами Хезболлы.
Потому что они знают, что проиграют, или почему?
Ну, я думаю, что знают, что проиграют. И потом, нет у них вот этого стремления. Я уже не раз говорил. Вот иранцы нигде не начинали захватнических каких-то войн. И их марионетки тоже этим не занимались. То есть и Хезболла, и проиранские организации в Сирии, они внутри Сирии действуют, в Ираке, они внутри Ирака действуют, они не агрессоры. Вот иранцы, как-то вот получилось, уже много-много лет подряд они не агрессоры. А что касается отношений иранцев с нынешнего исламского руководства Ирана, с палестинцами, с палестинскими организациями вообще, я сразу вспоминаю, вот когда свергли шаха, И вдруг в Тегеран прилетел Ясир Арафат. Я тогда был в Тегеране, я все это наблюдал.
Арафат видели?
Ну да, конечно. Его встречу с Хомейни, в общем, все это наблюдал я. Ожидания-то были какие? В том числе и в Москве, в Советском Союзе, что вот две антиимпериалистические силы, они сейчас объединятся, подружатся, вот Иран станет помогать... Организация освобождения Палестины во главе с Арафатом. Вот холоднее приема, чем прием у Хомейни, вот этого Арафата, я не видел. Я был потрясен просто, потому что его как Хомейни разговаривал с ним как с грязью. То есть это вот...
С грязью. Потому что сунниты, шииты или что? Или потому что вы это марионетки Кремля? Нет. Марионетки
вот.
Кремля.
Вот, это не только потому, что суннит, а потому, что такая репутация у Арафата была. Действительно, редакторы ближневосточной редакции в Москве, в ТАССе, они иначе как проститутка Абу Аммар его не называли. Потому что, когда я был молодым редактором, я пришел, смотрите, вот что Арафат произнес вот там-то, какие интересные заявления. Мне сказали, подожди, вот в другое место он переедет. Он будет делать противоположные совершенно заявления. И дружить вот с таким непоследовательным деятелем, да тем более тем, кто объявляет себя антиимпериалистом по воле Москвы, иранцы совершенно не рассчитывали. Они строили не какой-то антиимпериализм, они строили Исламскую Республику, как они ее представляли. И Арафат там был совершенно ненужной какой-то фигурой. И вообще все это палестинское движение было совершенно иранцам не нужно. Оно и сейчас не нужно.
Не нужно. Но смотрите, им не столько может палестинцы нужны, сколько любое воздействие на Израиль, противодействие Израилю. Война с Израилем посредством прокси, любыми другими ресурсами. Вот что они не скрывают, публично заявляют.
Надо все-таки различать риторику и то, что они на самом деле делают. Вот очень много, большой налет того, что они выступают против Израиля. Да, выступают. Но так, чтобы начать какие-то боевые действия, как они угрожают там сбросить Израиль в море, не видно этого. Угу. По крайней мере, я внимательно слежу, не вижу.
Как это коррелируется с программой по созданию ядерного оружия Ирана? Они... понимают, что если они ввяжутся сильнее, то она будет уже окончательно остановлена путем бомбардировок, ракетных обстрелов. В общем, в принципе, это технический вопрос, это сделать можно. Они не хотят...
Понимают. Понимают, прекрасно понимают. У иранцев есть еще, на протяжении, наверное, последних 200 лет есть очень сильные опасения по поводу того, что кто-то может им внешнеполитически и даже военным путем помешать. Вот какая-то большая сила. И поэтому они никуда не лезут. В свое время Российская империя, которая очень сильно наказала когда-то Иран, вот там пришлось заключать Туркманчайский договор мирный и так далее, и так далее. И вот когда я пожил все-таки в Иране, я пообщался и с иранскими военными, все-таки 2 года военным переводчиком в иранской армии служил фактически. Вот где-то подспудно все время есть опасение того, что какая-то великая, ну, большой северный сосед, вот Россия, ну, Советский Союз, его надо все время опасаться.
Ну, понятно, же есть еще и территория внутреннего Азербайджана, и вся история с Красной армией персидской.
Ну, там много историй. От десанта Раскольникова в Северном Иране до попыток создания советских республик и так далее. А потом вот это Соединенные Штаты Америки, которые в Иране очень здорово присутствовали, много там поработали. И опасения в отношении американцев есть очень серьезные. То есть где-то подспудный страх. Если не бояться больше Российской Федерации, как боялись Советский Союз, то американцев боятся.
Ну, то есть, исходя из этих вот промежуточных выводов, можно сказать, что Иран не подпишется ни под какую региональную войну, хотя силы КСИР ведь присутствуют в Сирии, да, и то есть они, в общем, и инструкторы, как говорят, как пишет в отдельных публикациях западная пресса, вполне могли готовить боевиков Хамас, хотя за Хамасом там больше Катар стоит, но все равно военные возможности у Ирана, особенно, ну, здесь же рядом, Сирия, могло что-то происходить. Вот что.
Это мне неизвестно, вот как Иран. Да, я слышу такие сообщения в печати, что вот кто-то из нападавших по-персидски якобы кричали что-то
якобы,
такое.
Да. Тут да, и про русских вот говорят, что это ЧВК Вагнера
орали. Но это те же самые сообщения, что я помню во время разгона демонстрации, когда была антишахская революция в Иране, там появлялись слухи по всему городу, что там израильтяне действуют в пользу шаха, что вот израильские солдаты врывались в больницы, где лечились раненые участники демонстрации, хватали шприцы и впрыскивали этим вот участникам демонстрации воду в вены. Ну, вот это все слухи тогда, и здесь тоже вот приписывают сейчас вот это иранцам. А то, что вот хамасовцев, я в полной уверенности в том, что хамасовцев готовили, в том числе тренировали в Российской Федерации.
В Российской Федерации?
Ну, а почему нет? Это же давняя история, когда вот эти все палестинские организации. А потом
не, ну, одно дело ОБ и так далее, они, да, они их, ну, они просто все агенты были, так сказать. Абу Мазен просто был агентом КГБ, значит, ну, про Ясира Арафата и не говорим, но это, ну, это как бы другой уровень отношений, но они все работали с КГБ, ну, не секрет, да, и поэтому подготовка боевиков ООП и производных от него, ну, это было частью борьбы палестинского народа с сионистской военщиной. А вот Хамас, это же исламисты.
Нет, да, это вот как бы корень, это ветка от так называемых братьев-мусульман. Вот, кстати, да, почему египтяне никогда к себе их не пустят, потому что они, конечно, так боятся, да, братьев-мусульман этих так называемых. Не пустят к себе хамасовцев. Да. От бессилия, от того, что других союзников-то нету у Москвы. И поэтому надо хвататься за весь мусор, который только за террористов, любых марок абсолютно. Вот с Хамасом-то большая дружба. И не просто, я думаю, большая дружба.
Ну, то есть можно допустить, что Москва была, ну, нет прямых пока подтверждений, но могла быть в курсе подготовки в течение аж 2 лет, как пишут. Они готовились, ну, и потом, по ходу этих событий, ну, 7 октября, ну, сказалось впечатление, что это надо готовить, было очень сильно. Слушайте, летать на парапланах, так сказать, ну, это за один день не подготовили. Ты поди вон, слетай на этом параплане.
Ну, подозрения есть, да, подозрения есть, потому что, ну, Москва еще с советских времен поддерживала, ну, всех, кого только можно. И деньгами, и оружием, и обучением на разных дачах вокруг Москвы, там вот всех этих подпольщиков и так далее, все обучали, поддерживали, вооружали, деньги им чемоданами возили. Все это было. А почему с Хамасом, с которым замечательные отношения всегда вот были, не было там никаких проблем, никаких конфликтов в отношениях Москвы, нынешней Москвы, и этих ребят из Хамаса?
Ну вот смотрите, тогда вопрос какой? Почему Израиль был глубоко убежден? Я свидетель этого, потому что я вот говорю, что я был, выступал в Тель-Авиве, у меня была такая встреча, но я вот был в сентябре в Тель-Авиве. Прямо в самом кону я вылетел 26 сентября из Тель-Авива. 7 октября были события. По прессе израильской, по настроению, ну и то, что мне рассказывали, с тем, с кем я... Было ощущение, что да, ну вот вынуждены мы с Москвой в вопросе войны в Украине как-то, в общем, поддерживает власть нейтралитет такой. Именно потому, что Израиль уверен, что Москва будет сдерживать в отношении него враждебные действия. Хоть Хамас, хоть Хезболлы, хоть там тех, с кем они имеют отношения. Хоть с Ираном, с которым сейчас военный союзник Москвы все поставляет вооружение на... театр военных действий в Украине. Вот откуда это была уверенность? Это что? Это особое отношение Нетаньяху, Путина? Подписаны тайные какие-то конфиденциальные между спецслужбами там документы? Или же там, ну, лично я тебе обещаю, ну, ты, я тебе. Вот что это?
Ну, вот то, что проворонили, да. это явно, это очевидно. И не в первый раз. Ну, вот да. Так же, как было в
война
октябре.
Война судного дня.
Да, в октябре вот эта неожиданность нападения, уж вдоль всего Суэцкого канала строили рокадные дороги, подтягивали все плавсредства, какие только можно, и так врасплох застали израильтян, как ну, обманули. Это чтобы несколько стран сразу, ну, можно было насторожиться, когда в 71 году еще Садат выгнал советских военных советников от себя. Чтобы не было никаких глаз, которые наблюдали за подготовкой к новой войне. Угу. Просто их выгнал оттуда. Да, знали, наблюдали, нелегалы были. И свои там египтяне все это дело сообщали. То есть в Советском Союзе знали о подготовке. Но тем не менее, а израильтян обманули. Я присутствовал в 75 году в Каире на конференции, посвященной вот двухлетию этой войны, судного дня, Октябрьской войны. Угу. И там возили нас вплоть до... Вообще, от Советского Союза я был единственный человек. Никто туда не поехал почему-то. Со всего мира приехали, в том числе израильтяне, у которых были в тот момент... Я с ними много разговаривал.
В Египет приехали.
Да, австралийские и канадские паспорта у них там у всех были.
Но... А они все агенты Моссада были? Они так?
Я не знаю, но просто израильтяне это были, я с ними разговаривал. Вот. И вплоть до подземных центров командования завезли нас на Синайский полуостров. Мы посмотрели линии обороны израильской армии, которые захватили египтяне тогда. Все это свежее было. Вот за 2 года там ничего фактически тогда еще не изменилось на Синайском полуострове. Они рассказали, как они готовились. Схемы, вот, обманка всякая вот это была, маневры обманные. Им удалось в первые дни вот как раз одержать какие-то очень серьезные, ну, добиться успехов в военной кампании. Это уж потом прорыв универсуара и пошло.
Ну, как обычно.
Пришлось останавливать уже там, и кто только не бегал. Киссинджер бегал взад-вперед, американцы останавливали их. Остановили израильтян. Но израильтяне проворонили. Так же, как проворонили сейчас. И я не исключаю то, что вот, ну, великая мудрость, там разведка работает, там все, и агенты есть, и сериалы Фауда там снимаются, еще какие-то сериалы про агентов. Но опыт показывает, что могут и проворонить. Могут неправильно оценить позицию того же Путина и... Отношения Нетаньяху с Россией вызывают сомнения. Вот у меня вызывают. У старого наблюдателя за ситуацией на Ближнем Востоке вызывают очень большие сомнения. Мне иногда жалко того периода, когда в Израиле все-таки были деятели совсем другого класса. И Моше Даян, Да.
И Машадаян, и даже Бегин, например.
Да даже Бегин уже потом. И первый молодой еще Шарон, и Голда Мейер. Это были люди совсем другой закваски. Совсем,
а в чем их совсем... разница была с нынешними? Там,
я не знаю.
Нетаньяху.
То ли это левачество нынешнее, то ли это политкорректность, то ли это просто... Ну, были решительнее люди.
Решительнее.
Намного решительнее и намного... Ну, трезвее оценивали ситуацию. 67-й год, вот когда была. Вот, я помню и то время.
Да. Ну, вот так мы плавно от, собственно, нефти перешли к, в общем, и историческому экскурсу. Но подытоживаем. Мы вот уже там 41 минуту в эфире. Подытоживаем все сказанное. Вы, правильно я понимаю, не прогнозируется ни масштабного эмбарго в отношении Израиля, ни разрастание до масштабов региональной войны ситуации. Если я правильно вас трактую, вы меня поправьте. Может, с оговорками какими-то. И, в общем, более или менее относительно быстрого окончания этого кризиса в случае, если будет все идти так, как сейчас идет. Потому что прогнозы раздаются разные, да? Но вот все-таки нам важно, чтобы и с этой точки зрения посмотреть экономический интерес, потому что многие говорили, что вообще это все акции 7 октября не для того, чтобы поломать отношения Рияда и Иерусалима устроено, а чтобы поднять цены на нефть, а Россия там, чтобы больше, выше цены, больше денег получаешь. И такое звучало даже в западной прессе, это не то, что мы там флудим по этому поводу. Все-таки как вы на это, вот финализируя, смотрите?
Ну, во-первых, да, я никакие сценарии я не исключаю, но я не самый вероятный это вот как раз тот, что не будет ни большой серьезной войны, там некому воевать за сектор газа. Вот что мне не ясно сейчас, это продолжительность этой военной операции. Ну, действительно, очень короткая. Трудно представить, чтобы это была очень короткая операция. Там много сложного. Я вижу, вот, как да? Это все происходит. Не исключено что-то затяжное. Но я смотрю, в Израиле серьезно намерены покончить с хамасовцами. Угу. Потому что если оставить эту опухоль раковую,
то все то, повторится. И очень то быстро.
Все повторится, это никакого сомнения нету.
Да, да.
Вот я очень сильно боюсь, что не хватит решительности, что где-то нажмут из-за границы, из того же Вашингтона, и попытаются как-то сгладить
но они это уже
остроту
делают.
Военных действий.
Да,
хотя надо, делают. Конечно. Все любят собачек, но взбесившихся псов все-таки усыпляют или отстреливают.
О, да. Неплохо. Про взбесившихся псов – это прекрасное окончание нашего эфира. 43 минуты в нем мы были, и около 9 тысяч нас смотрит. 9 тысяч, извините, поставили лайки, 25 тысяч нас почти смотрит. Спасибо, друзья, вам огромное. Мы не будем передерживать больше времени. То есть у нас, конечно, много еще тем осталось. Мы как-нибудь к ним вернемся с Михаилом Ивановичем еще. Обязательно ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. И также точно, пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Михаил Ильич, спасибо вам огромное. Прекрасный эфир. Ну и как бы скоро увидимся. Тогда еще раз то, что недообсудили, обсудим.
Вам спасибо и всего хорошего.
Спасибо. Всего доброго.